Константинова, вторая лекция. Мы вчера с коллегами на тренерском сборе обсуждали, что происходит в группах. Как-то так думали, про что поговорить сегодня. И, в общем, ну, вроде такие простые вещи важно обсудить. Они, может быть, очевидными, кажется. Ну, вот нам с Максимом захотелось очевидные вещи еще раз поговорить о них, озвучить, так, как он это умеет делать, как я это умею делать. Мы очень разные. Ну и надеюсь, что у нас что-то получится такое любопытное. Ну и вот, собственно, то, с чего хотелось, может быть, начать мне. Точнее, то, на чем вчера закончился тренерский сбор. А Гриш так вздохнул и сказал: как-то мы очень торопимся. Что-то мы куда-то очень-очень спешим. И я подумала о том, что, в общем, это правда такая какая-то история, которая свойственна нашему времени. Мир очень быстрый, и кажется, что он требует от нас тоже очень высоких скоростей. Ну вот даже интенсив, вот вроде 7 дней, да? Много это или мало? Приехали, ехали из разных концов страны. Надо все успеть. Надо обязательно успеть просветлиться, оздоровиться, кого-нибудь просветлить, оздоровить. В общем, что-то такое сделать. Это особенность времени, это особенность человека. Так вот, торопиться куда-то. А то вдруг мы, ну, из тревоги торопиться иногда, из жадности, из возбуждения, из любопытства. Ну, всякие могут быть такие мотивы, чтобы торопиться. Но понимаете прекрасно, да? То есть если я бегу просто, очень быстро бегу, я чаще всего много чего не замечаю вокруг. И могу случайно прибежать не туда. Ну, побегу быстро и в кафе не прибегу. Подумала, что хочу в столовую. Ну, вот как-то не успела сориентироваться и заблудилась так. То есть вот как раз вот эта вот история про то, чтобы немножко позволить себе, разрешить себе понимать, что время ограничено, понимать, что, в общем, чего-то много чего хочется, но при этом не спешить. Какая-то важность замедления, мне кажется. Мы про это все время говорим в терапии, в группах, на интенсивах, но как будто... Когда включаемся в жизнь, в ритм, в контакты, в коммуникации, то вот эта вот скорость захватывает. А как-то вот здесь нужно сделать усилие такое. Сделать усилие и притормозить, чтобы ну, просто почувствовать вообще свое дыхание, свое тело. Как-то так. Кто бежит? Да? Хорошо посмотреть, где я бегу. То есть так, у меня ровная поверхность под ногами или какие-то живые камушки. Куда бегу? К тебе бегу? А ты кто? Зачем я к тебе бегу?
Хороший вопрос.
То есть к кому я бегу? Куда я бегу? Может быть, мне туда не надо? Или наоборот надо? Ну, в общем, вот какая-то такая история про то, чтобы почувствовать себя. Для этого нужно время, для этого нужно немножечко приостановиться, притормозить, выровнять свое дыхание, почувствовать свое тело, осмотреться в пространстве. И, в общем, это как раз то самое, что называется вот самым-самым-самым началом. Это даже не приконтакт, это самое начало приконтакта. Потому что потом придется осматриваться, кто вокруг меня, чего тут вообще происходит, что в этом месте есть, какие в нем возможности, ну и так далее. В общем, мой такой пламенный призыв к тому, чтобы не торопиться. Когда мы не торопимся, мы успеваем значительно больше. По крайней мере, продуктивнее живем.
Вот.
Здесь я Максу передаю слово.
Спасибо. Лекцию очень сложно читать, потому что все самые умные мысли, они остаются за пределами лекции, и прочитаешь, думаешь, ну, боже, ну, так вот хотелось что-то такое хорошее сказать. Вот, поэтому, чтобы вы лекцию запомнили, я ее начну с анекдота, потому что если мы что-то умное не скажем, вы хотя бы анекдот запомните. А анекдот такой: встречаются два существа, одно просветленное, одно не совсем просветленное. Не совсем просветленное спрашивает: Скажи мне, Виктор Олегович, почему вокруг все дебилы такие? А просветленные отвечают, а все потому, что Виталик, Вселенная — это твое отражение. Вот. А теперь мы поговорим про феноменологию и диалог. Про феноменологию нам очень важно поговорить, вот, потому что Андрей на прошлой лекции немножко начал про это разговаривать, и для нас феноменология является очень важным понятием. Если для кого-то слово не совсем понятное, мы сейчас попробуем простыми словами про него поговорить и поймем, почему для нас это важно. Но в таком самом простом приближении феноменология означает, что нам важно описывать какое-то явление, а его не интерпретировать. Вот и все. Потому что когда мы что-то интерпретируем, то мы получаем не объективное знание о предмете нашего интереса, а скорее получаем информацию о нашем способе создавать интерпретации. Понимаете, да, вот это вот различие? Вот, и тогда вот из этого принципа, там, что нам важно описывать, а не интерпретировать, вытекают два таких очень важных последствия. Но последствия, первое последствие таково, что вот феноменология, она еще задает и описывает важность перспективы от первого лица, важность и уникальность перспективы от первого лица. Что это означает? Это значит, что мой способ как бы смотреть на мир, мой способ воспринимать происходящее, он является уникальным, и ни у кого этого способа нет больше. Вот есть этот способ только у меня. И моя перспектива от первого лица, она уникальная. Это очень важно, потому что про вот эту перспективу многие философы сознания говорили, они говорили про то, что вот эта вот уникальность первой позиции, уникальность перспективы от первого лица, в принципе, создает как бы центр, основу нашей психической реальности. Вот. И дальше мы, соответственно, можем сделать следующий вывод, что если у меня есть эта моя уникальная перспектива от первого лица, то возможно, что эта же перспектива есть и у другого человека, и у каждого человека есть вот эта вот индивидуальная перспектива. Это, конечно, такой сложный вывод, и он не всегда кажется таким простым, ну, потому что кажется, что у других как-то, не знаю, не так это уникально, как у меня. А вот. И смотрите, и тогда следующий очень важный вывод о том, что вот к этой перспективе лица, ну, от первой перспективы другого, к ней невозможно получить доступ напрямую. Вот. То есть, если мне кажется, что я понимаю, как устроена психика другого человека, да, я никогда не смогу на процессы психические посмотреть от лица этого самого другого. И поэтому мы можем только догадываться, и мы только можем пытаться приблизиться к пониманию того, как на этот же самый мир смотрит другой человек. Вот. И получается, да, две таких очень важных вещи, что мы в своих вот психических реальностях, мы, по сути, замкнуты, и напрямую мы не соприкасаемся. И тогда это получается, как вот, как будто мы живем в таких вот камерах без окон, да, без, со стенами. И напрямую психика другого человека доступ получить напрямую нельзя. Но есть другие способы получения доступа к этому. А для чего, собственно, нам нужен этот доступ? Мы предполагаем, что вот это вот уникальное переживание другого человека, оно может нам помочь в нашем развитии, потому что в гештальт-подходе есть такая очень интересная идея о том, что рост и развитие человеческой личности и психики происходит в контакте с другим. Вот. И тогда получается нам как-то крайне важно приблизиться к переживанию другого человека, потому что тогда мы можем измениться сами. Но, опять же, напрямую у нас доступа нет, я напрямую в психику человека залезть не могу, и тогда нам нужно придумать какие-то сложные окольные пути. И путь для этого придуман, он, в общем, имеет такое простое название — диалог. То есть диалог – это, по сути, встреча двух субъективностей, и тогда в этом диалоге мы сможем что-то такое для себя от другого взять, то, что может нас изменить, то, что может нас куда-то дальше продвинуть в нашем психическом развитии.
Давай я.
Давай.
Немножечко про то же самое, может быть, другими словами. Вот мне кажется, очень важны такие вещи здесь не упустить. Да. В общем, человек так устроен, что он не очень, ну, не очень автономен. Дышим воздухом, выделяем чего-то во внешний мир. И в этом смысле все время в чем-то нуждаемся. Вот эта вот история про изменения в контакте, ну, встретившись с другим человеком, и то, что психика изменяется в контакте, это же, по сути дела, о чем история? О том, что внутри меня может быть чего-то избыток или недостаток. Чего-то мне не хватает. Внутри меня я не могу это закрыть. То есть все, что... Ну, то, в чем я нуждаюсь, оно снаружи находится. Я не могу быть в вакууме, я не могу быть в совершенно безвоздушном пространстве. Я нуждаюсь в чем-то, что есть у тебя. Вот у тебя это, или я предполагаю, может быть, есть у тебя, или не у тебя, вот просто во внешнем мире. Но я в любом случае нахожусь вот в этой вот необходимости обмениваться со средой. И вот это как раз та самая история, ну, и про феноменологию, про необходимость диалога. То есть я устроена так, ты устроен по-другому. Я могу в чем-то нуждаться, что есть в тебе. И могу эту нужду, ну, осознавать или не осознавать. Могу с ней все время, так как с тоской, ходить по миру и думать, как-то вот, ну, как все мне мир не дает, в чем я нуждаюсь.
Итак, мы поставили проблему. В общем, нам нужно преодолеть замкнутость нашей психики. Для этого есть путь. Путь называется диалог. Но, к сожалению, диалог – это довольно сложно организованное событие, и диалог не случается просто так. И по умолчанию отношения, которые мы с другим человеком разворачиваем, они не всегда диалогичны, да, и не всегда содержат вот такой живой, питательный источник для роста и развития. То есть в этом диалоге есть некоторые сложности. И вот мы сейчас тогда тоже про эти сложности обозначим. То есть диалог – это способ преодоления замкнутости, но не всегда он как бы разворачивается хорошо. Иногда нужно его немножечко как-то подправить или что-то сделать для того, чтобы этот диалог был диалоговым.
Полезным,
не побоюсь этого слова. И получается, нарушение диалога, я бы так бы их описал, их можно описать через такое понятие о ментализации. Ментализация, оно тоже может быть для вас новое слово, может быть нет, но оно для нас очень важное. Ментализация – это такая метаспособность психики, которая необходима каждому человеку. Ментализация включает в себя способность рефлексировать о мотивах собственных поступков. Ну, то есть, когда я что-то делаю, я не просто что-то делаю, но я еще пытаюсь понять, зачем я делаю, как я это делаю, с какой потребностью это делаю, что я вкладываю в это действие. То есть, некоторый взгляд со стороны на то, что я делаю. И ментализация во вторую очередь разворачивается также к другому человеку. Когда я смотрю на другого человека и пытаюсь понять мотивы его поступков, исходя из предположения о том, что у этого человека есть отдельная психика, которая живет по своим законам и у которой есть даже какие-то мотивы, которые отличаются от моих мотивов. То есть получается, ментализация – это способность смотреть на себя как на отдельное существо, на отдельного субъекта. И очень важный шаг – смотреть на другого тоже как на отдельного субъекта, а не как на продолжение моей психики. Вот эта вот способность, она очень важная, она фактически отражает такую высшую степень интеграции психических функций, но опять же по умолчанию она работает не очень хорошо. И вот, например, некоторые примеры могут быть. Вот, допустим, первая ситуация. Первая ситуация, когда я события, которые происходят в моей собственной психике, путаю с объективной реальностью. Это вот то, что называется таким прикольным словом психическая эквивалентность. Но когда, например, я сижу на группе, и мне кажется, ну, я знаю, да, что я вот сейчас испытываю обиду. И если я испытываю обиду, я в этом случае делаю вывод о том, что меня сейчас обижают. Понимаете, да? Вот У нас тут тоже есть такая засада. Нас, в принципе, учат как-то доверять своим чувствам, да? Но когда мы очень сильно начинаем доверять своим чувствам, мы начинаем доверять только своим чувствам, а не тому, что еще приходит, ну, как бы, со внешней стороны, да? Вот. И, например, другой человек говорит, да нет, я тебя сейчас не обижаю, но мы говорим, ну, подожди, я так почувствовал, значит, ты меня обижаешь. Да, и вот эта вот ошибка, такая когнитивная ошибка, ошибка ментализации приводит к тому, что я, получается, понимаю о мотивах другого человека на основании своего переживания. То есть я не спрашиваю, что на самом деле ты имел в виду, что на самом деле ты хотел сказать. Я уже все про себя понял на основании того, что я обиделся. И вот эта вот работа, она может протекать очень быстро. Вот, например, сижу я сейчас с Наташей, посмотрел на нее, и мне показалось, что Наташа как-то на меня так зыркнула неодобрительно. И я, соответственно, тоже все понял. Понял я про качество того, что я делаю, про наши отношения. Вот. Наташа мне уже тут совершенно не нужна, потому что, ну, это же мои чувства, правильно? Что вот, что ты мне можешь еще сказать?
Вот. Навру.
Наврешь, конечно. Вот. И вот это вот такая очень сложная штука, да? То есть я тогда как бы очень сильно доверяю себе и не проверяю свои переживания относительно того, что другой человек может быть отдельным от меня, да, и у него могут быть совершенно другие мотивы. Либо встречаю я, допустим, человека на интенсиве, да, бегу к нему здороваться, он мимо меня проходит. Я думаю, ну все, капец, понятно. Все про него понятно. Совершенно нехороший человек, отморозок, и с ним никогда больше общаться не буду. А у другого человека при этом мог быть какой-то мотив, не знаю, в туалет он бежал, либо кушать хотел. И, соответственно, меня не замечал. И вообще это было не про наши отношения. Но я-то уже все понял, и поэтому ничего проверять я не буду. Вот. Очень такое вот опасное место, да, психическая эквивалентность. Вот. А вторая история, она как бы противоположная. Когда я все, что мне как бы говорят, я принимаю вовнутрь и понимаю, что, ну да, вот так вот все устроено. Например, мне человек говорит, ты меня сейчас обесценил. И я начинаю думать, да, вот какой нехороший человек, обесценил прекрасного другого человека. И начинаю, соответственно, испытывать, не знаю, что-то можно испытывать, вину, стыд, можно испытывать страх, вот. И получается, что, ну, как бы, все, что происходит снаружи, оно проникает в меня без, ну, без какой-то обработки, да, не попадает в какой-то символический контейнер, я тоже не пытаюсь понять, а что там человек сказал, а чем я обидел, я просто беру и себя вот это вот принимаю, говорю, да, я сейчас тот, кто обесценил хорошего человека. И тогда получается, и вот эти вот штуки, да, они как бы часто очень комплиментарно оказываются, да, то есть мне кто-то что-то сказал, я это на себя принял, и, соответственно, другого человека тоже как-то расцениваю, как того, кто нападает и меня отвергает, например. И тогда получается, что мы сидим два таких вот обиженных, уязвленных, стыдящихся человека, замкнутые в своих переживаниях, и никак не делаем попытки вот из этого как-то пузыря выйти и попробовать все-таки прояснить, задать какие-то очень простые вопросы, да, а как ты, например, понял, что я тебя уязвил, или там, что ты услышал в моих словах, или там, а что я хотел на самом деле сказать. То есть мы вот такую штуку не делаем. И получается, что вот эта вот попытка как раз пытаться найти вот эту вот третью позицию, да, то есть вот есть моя какая-то реальность, в которой я все понимаю про другого человека, но на самом деле я понимаю только про себя. Есть реальность другого человека, к которой я не могу получить доступ напрямую. И вот мы пытаемся, значит, через диалог вот эту вот какую-то третью позицию обозначить. То есть, когда, грубо говоря, так стоит между нами какой-то стол, да, я приношу свой психический материал туда вот выкладываю, партнер мой приходит, свой психический материал выкладывает, и мы пытаемся как-то вот пытаться найти какую-то третью версию происходящего. Да. То есть, не я прав, не ты прав, а мы оба правы, но сейчас попробуем понять, как наши вот эти вот правды друг с другом взаимодействуют, как они сочетаются, и как мы можем вот в этой третьей позиции найти что-то полезное для нас обоих.
Здесь просто приходится делать такое очень рискованное допущение, что не только я нормальная, а все остальные сумасшедшие. Ну и вокруг меня тоже нормальные люди. Ну, такие, имеющие право на свои переживания, на свои мотивы, на свои какие-то там трудности, сложности, легкости и все такое прочее. То есть это вот, на самом деле, это вроде бы банально звучит, но это правда очень сложная вещь, потому что, и в общем, как все вот то, о чем Макс говорил, как это имеет отношение к нашему интенсиву, потому что здесь будет происходить, уже происходит. Вот смотрите, мы же, ну, мы с вами встречаемся друг с другом здесь, в разных позициях. Клиенты, терапевты, супервизоры, тренеры, там, коллеги по группе, коллеги по интенсиву. И вот эта вот история про то, что если я думаю о том, что когда я встречаюсь со своим клиентом, он не больной, его не надо улучшать, а он такой вот особенный, уникальный, у него такая своя вселенная, так же, как у меня моя вселенная, и я такая особенная, уникальная, то тогда мы можем просто, ну, начать друг с другом знакомиться и как-то вообще узнавать, вот, как я рядом с тобой, как ты рядом со мной, кто ты такой, как ты отличаешься от всех тех фантомов моей прекрасной юности, которые меня сопровождают в течение моей жизни.
Точно ли? Микрофончик сел. Будешь дальше что говорить?
А ты точно ли что?
Точно ли? Не помню, что.
Да ладно!
Да,
а мы-то и не знаем!
Вот такая уникальная реальность случилась. И вот можно же подумать о том, что это какая-то такая пакость, которую сотворили завистники.
Понятно даже, какие.
Даже понятно, какие завистники. Они сами все это знают, что они завистники. А можно думать о том, что вот ситуация сейчас поменялась, да, и как мне сейчас с этой изменившейся ситуацией обходиться. У меня не очень сильный голос, мне приходится говорить громче. Я точно в этом смысле сама не справляюсь и не смогу справиться. Мне придется обращаться к тебе, потому что твой голос громче. Но ты не знаешь, что я хочу сказать. Как с этим быть? Боже, что делать? Ужасная ситуация. Так бывает в терапии, правда?
Да.
Вот что-то случилось. Я не знаю, что сказать. Что с этим делать? Можно из-за волнения, тревоги и напряжения начать быстро что-то делать. Такое. Можно спросить, почему не работает микрофон.
Я не понимаю, тоже у вас сценка такая, что...
А он не понимает, в его психической реальности мы подготовлены.
Хорошо, ну продолжим.
Давай.
А вот если так говорить, слышно? Хорошо. Давайте тогда продолжим про диалог опять же. Вот можно по-разному тоже говорить про диалог. А можно сказать так, что диалог это... такой поиск границы между двумя субъективностями. Ну вот мы сидим с Наташей, да, и очень важно понять, где граница проходит между нами. И эта граница, она не устанавливается автоматически. Ее, похоже, придется устанавливать, как это пошло, как это ни звучит, словами через рот. Ну, то есть про это договариваться. На примере я расскажу. Ну, вот, допустим, смотрите, на группе такие вот примеры случаются. Например, мне нужно, вот у меня возникают какие-то переживания, да, и мне нужно откликнуться на то, что вот сейчас происходит. Я же имею на это право, да, потому что у меня есть переживания. И тогда очень важно понять, вот я сейчас это говорю, ну, как-то с диалоговой позиции или нет. Потому что диалоговая позиция предполагает еще некоторое вопрошание другому человеку, готов ли он сейчас слышать мой отклик, нужен ли ему сейчас мой отклик, да? Готов ли он, находясь в каких-то сложных переживаниях, встречаться с проявлением моей субъективности. Да? Потому что вот это вот проявление моей субъективности, оно иногда бывает полезно, а иногда бывает не полезно. Потому что иногда, например, важно скорее что-то удержать, законтейнировать, вернуться к этому чуть-чуть позже. Но такой вот выбор, он предполагает, что я другого человека тоже замечаю, да, что я не только понимаю, что я вот сейчас нахожусь в каких-то сложных переживаниях, и мне вот положи, как это сказать, положи. Забыл. Ну, в общем, мне нужно...
Да, Винда
положь. Вот, спасибо, спасибо. Вот Винда положь, нужно мне свои эмоциональные переживания разместить. Это я себя только замечаю. Но если я нахожусь в диалоговой позиции, я еще понимаю, что помимо моей потребности сказать, есть еще потребность и готовность другого человека слушать. Да? И вот, вот это вот замечание другого, вот она как раз и создает возможность этой третьей позиции. Да? То есть я понимаю, что для меня сейчас что-то важно, но я при этом вижу другого человека, пытаюсь понять, что происходит у него в психике, готов ли он это слышать, нужно ему это сейчас или нет. И исходя из одновременного замечания двух перспектив, я пытаюсь создать, да, вот это вот решение, пытаюсь создать какой-то третий вариант. Буду я говорить, не буду я говорить, в какой форме я буду говорить. И вот это вот очень важно, потому что мы, правда, иногда можем как бы не разговаривать с человеком, да, а говорить в человека. Ну, и тогда это как бы не очень отличается это, если бы вот я, например, говорил там в лампу, в стул, да некоторые вот в пол говорят. Можно говорить в человека, ну, как бы особенно не замечая, да, какие, например, эффект на него мои слова производят. И тогда это как бы, ну, типа отношения, но отношения не диалоговые, да, отношения, которые, в общем... меня оставляют в моем привычном способе организации контакта. Вот. То есть другой человек тогда передо мной как будто бы не появляется. Я вот сейчас говорю, вспоминаю, есть такой фильм «Кислород» Ивана Вырыпаева, кажется, и у него есть прекрасные слова как раз вот об этом. Звучат примерно так, что значит, если ты смотришь на женщину с похотью, то ты не ее желаешь наполнить, а лишь себя желаешь опустошить. Вот. И вот это вот примерно такое вот описание, как бы, ну, не диалоговой позиции, да, потому что я скорее так что-то пытаюсь про себя понять и что-то для себя сделать. Вот наша идея, да, попробуйте замечать не только себя в каких-то сложных переживаниях, но также и замечать другого человека, и вот эта способность замечать другого и принимать его субъективность, учитывать ее для как бы построения собственных действий, она является важной метаспособностью, которую хорошо бы развивать, потому что она будет полезна как это, в любых сферах жизни.
Просто здесь смотрите, какая получается история. Если я говорю в человека, я могу говорить в человека, ну или так вот, просто вбрасываю во внешний мир какие-то свои переживания, страдания, радости, все что угодно. Они не адресные, они просто летят в мир. И тогда не происходит никакого изменения. Ну, есть, конечно, такая вероятность, что если я сейчас скажу, что-то мне жарко, как-то и совсем напекло голову, то кто-нибудь из добрых людей откликнется и принесет мне шляпу. Может быть, но может быть так и не случится. И вообще непонятно же, что я хотела. Я шляпу хотела, чтобы... Вот, или я не хотела шляпу, я хотела пожаловаться. И чтобы мне сказали, ах ты бедная моя, трубадурочка. Неясно. То есть посыл не ясен. Я просто вбрасываю в мир, и тогда я не получаю никакого иного ответа от мира. И тогда я могу так очень закрепляться в идее о том, что, конечно, люди злые. Конечно. Конечно, мир несправедлив. Конечно, я бедная крошка. И, в общем, ну, на самом деле, что и пытаться, как это часто бывает. Да вот, сроду ко мне люди плохо относятся, я даже и пытаться не буду, как-то по-другому попробовать там... себе организовать жизнь. Ну, потому что, ну, понятно же, ну, что с тобой здесь делать-то? Ну, я помню, у меня 3 года назад вот такая же в шляпе сидела, плохо на меня смотрела, даже и ничего, даже не продвинулась вообще, чтобы мне шляпу отдать. Бестолку это все. То есть я тогда закрепляюсь как будто бы вот в этом своем, ну, старом представлении, которое, в общем, мне не сильно помогает жить, оно мне скорее мешает жить. Но как будто бы я никак не могу через него пробраться. Вот это вот история моей такой изолированной вселенной. Uh-huh. Uh-huh. То, о чем Максим сейчас говорил, да, то, к чему мы вас так приглашаем, это попробовать вот сделать вот этот челночок. Мне кажется, здесь важно, знаете что? Важно осознавать, что у меня что-то есть, ну, какое-то, какая-то, не знаю, там, переживание мое, какое-то мое волнение, возбуждение, реакция какая-то, да. И важно понимать, что это мое переживание, оно рядом с тобой возникло, хочется мне его тебе отдать. Хотелось бы мне, чтобы ты его мог принять. Тогда мне придется сделать очень сложную вещь, мне придется сделать усилие, поискать форму, чтобы это вот тебе отдать. И потом мне еще придется иметь дело с последствиями. Ну, то есть осознать не только то, что есть ты рядом со мной, но еще и то, что я есть рядом с тобой. То есть есть я со своим переживанием, есть ты, рядом с которым это переживание, и потом есть снова я со своим переживанием после того, как ты мое переживание получил.
Угу. Да. И уж коли мы вот, ну, так получилось, да, что мы много говорим вот про, ну, такую изолированность психик, хочется, чтобы не ездили КамАЗы, конечно, вот. Но помимо того, чтобы КамАЗы не ездили, еще хочется сказать, что это, конечно, часть правды про изолированность. Ну, то есть вот на таком феноменологическом уровне, на уровне вот перспективы от первого лица, мы, конечно, здесь изолированы все. Но мы при этом бессознательно открыты к влиянию другого человека. Но вот эта бессознательная открытость, то есть когда другой...
Чуть громче.